Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вот о чем мы расскажем в ближайшие 50 минут. В Беларуси сегодня оппозиция в очередной раз попыталась провести акцию протеста в рамках так называемого «народного схода». Палестинская автономия лишилась последних шансов на признание в качестве полноправного члена ООН. Вопрос об этом не будет вынесен на голосование в Совете Безопасности. Федеральная миграционная служба продолжает задержание и депортацию из России граждан Таджикистана, как полагают эксперты, в ответ на приговор российским летчикам, вынесенный таджикским судом. В России продолжается предвыборная кампания. Радио «Свобода» представляет программы партий, участвующих в выборах. Завтра в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоятся выборы президента. Кто накануне голосования имеет большие шансы на победу? И спорт. Итоги первых стыковых матчей за право участия в чемпионате Европы по футболу. Сегодня в Беларуси проходят новые оппозиционные акции. Это вторая часть кампании, которая получила название «Народный сход». Ее организаторы заявляют, что главная цель – найти и объединить людей, готовых бороться за свои права. Накануне этого события в Беларуси были задержаны и арестованы десятки гражданских активистов. Есть задержанные и сегодня. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Площадка в парке Дружбы народов в Минске, где должны были собраться люди на народное собрание, была заранее огорожена металлическими турникетами. По всему парку дежурили сотрудники милиции и спецслужб в штатском с рациями. Фактически людям не позволяли пройти в парк, заявляя, что тут проходит спецмероприятие. Один из организаторов акции, сопредседатель комитета народных собраний, политик Виктор Ивашкевич, был задержан еще до начала акции и оказался в центральном районном РВД. Напомним, первая фаза кампании «Народное собрание» прошла 8 октября в Минске и 12 других белорусских городах. Эти акции не стали слишком массовыми, однако вызвали довольно нервную реакцию властей. Участники потребовали прекратить рост цен, индексировать зарплаты, пенсии, стипендии, отменить систему краткосрочных обязательных контрактов, освободить политзаключенных, а также провести новые свободные выборы президента и парламента. Несмотря на предупреждения властей о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, организаторы заявляли о законности своих собраний в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Белорусские власти, однако, имеют свою логику, по которой любые организованные проявления протеста являются незаконными. В интервью «Радио Свобода» еще до своего задержания Виктор Ивашкевич заявил, что главное в кампании – это процесс объединения людей в борьбе за свои права.
Идея проведения народных собраний была в том, что люди должны свое неудовольствие публично проявлять и налаживать коммуникации между собой. Потому что все против, но каждый думает, что только он против, а другие за. С самого начала была идея, что вот эти собрания должны привести к созданию таких групп, которые будут коллективно бороться за свои социальные, экономические и в перспективе политические права. Сейчас мы ставим задачу, чтобы эти собрания проходили во дворах, в домах, чтобы создавались там из 10, из 20, из 30 человек группы людей, которые объединены общей оценкой власти, объединены поддержкой тех требований, которые озвучены на народных собраниях 8 октября, и чтобы они начали обсуждать методы борьбы за свои права, в том числе, например, и возможность забастовок или других массовых акции.
Тем временем власти методически усиливали давление на активистов народных собраний. 11 ноября многие региональные активисты этой инициативы были оштрафованы, арестованы на несколько суток, либо предупреждены об ответственности за проведение несанкционированных акций. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Последние надежды палестинской автономии добиться принятия в этом году в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена исчезли после того, как накануне стало ясно, что этот вопрос не будет даже вынесен на голосование в Совете Безопасности. США, одна из 15 стран-членов Совбеза, неоднократно заявляли, что в случае голосования наложит вето на принятие Палестины. Однако экспертов все равно интересовал расклад сил, в частности, как проголосуют европейские страны. В пятницу комиссия по приему в ООН новых членов представила Совету Безопасности специальный доклад с оценкой заявления главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о предоставлении Палестине членства в ООН. Комиссия не смогла вынести рекомендации, а это откладывает рассмотрение вопроса на неопределенный срок. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В пятницу стало ясно, что надежда палестинцев на подавляющую поддержку их заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций были нереальными. Дело, скорее всего, не дойдет даже до последней стадии процесса приема – голосования в Совете Безопасности ООН, где Соединенные Штаты намеревались наложить вето на резолюцию о приеме Палестины. Палестинцам не удалось заручиться поддержкой 9 членов Совета Безопасности, чьи голоса необходимы для одобрения резолюции. Специальный комитет Совета по приему новых членов, подготовивший конфиденциальный доклад для Совета Безопасности, не смог вынести рекомендации по заявлению о приеме Палестины в ООН. Президент Совета Безопасности, посол Португалии, объявил лишь, что его члены обсудят этот документ. В нем содержится несколько элементов. Мы должны полностью оценить их и решить, потребуются ли от Совета Безопасности дальнейшие действия. Действия эти будут зависеть от выбора палестинцев, от того, станут ли они настаивать на голосовании в Совете Безопасности по их заявлению о приеме в ООН, или они предпочтут избежать прямого публичного отказа, который теперь выглядит неизбежным. Какое решение они примут, неизвестно, но в своем первом же комментарии палестинский представитель в ООН Риад Мансур представил эту неудачу как тактическое отступление в контексте стратегической ситуации, благоприятной для палестинцев. Мы знаем, что у нас есть значительная поддержка в Совете Безопасности, подавляющая поддержка в Генеральной Ассамблее. К сожалению, существует могущественная страна, которая во время обсуждения откровенно заявила, что если даже за нас проголосуют 14 членов Совета Безопасности, мы не станем членами ООН в данный момент. Мы знали об этом с самого начала, но надеялись на то, что дипломатические усилия, наш прием в ЮНЕСКО в качестве палестинского государства может изменить ситуацию. К сожалению, этого не произошло, но мы полны решимости продолжать наши усилия до тех пор, пока созреют условия в Совете Безопасности для приема Палестины в ООН. Палестинский представитель сказал, что нет ничего унизительного в отказе о вступлении в ООН с первой попытки и напомнил, что через это прошли несколько стран, в том числе Германия и Израиль. Неудача палестинцев в Совете Безопасности, сопровождавшаяся откровенными упреками палестинского представителя в адрес США, добавляет, по словам экспертов, непредсказуемости израильско-палестинскому мирному процессу. Махмуд Аббас решил добиваться признания Палестины в ООН вопреки протестам Израиля и призывам Соединенных Штатов, игравших активную посредническую роль в этом процессе. Эта инициатива Аббаса рассматривается многими как его попытка укрепить собственное положение, ослабленное расколом среди палестинцев и бесплодностью переговорного процесса. Послужит ли этой цели такое завершение попытки вступления палестинцев в ООН, неизвестно. Но очевидно, что ни Белый дом, ни американские комментаторы не строят надежд на возобновление израильско-палестинских переговоров в обозримом будущем.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии, где сегодня проходят очередные несанкционированные акции протеста в рамках так называемого «народного схода», задержаны не менее 10 человек. В городе Тараз на юге Казахстана в результате перестрелки и взрыва при ограблении оружейного магазина погибли 5 человек, один ранен. Расходы на армию в России ничем не обеспечены, заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин на деловом завтраке в рамках международной финансовой конференции, проводимой Сбербанком России. В Афганистане сегодня жертвами взрыва в восточной провинции Лагман стали, по последним данным, 8 мирных жителей. В Гонолулу, столице американского штата Гавайи, в эти выходные состоится саммит АТЭС – форума стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи впервые с момента аварии после землетрясения и цунами 11 марта побывали журналисты. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Завтра в 13 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире программу «Общественное мнение». Какова роль социологии в современном российском обществе? Кому и зачем нужны сегодня социологические исследования? В чем отличие между Россией и развитыми странами? Участвует главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Владимир Ядов, профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентух и Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике Центра политического консультирования Никола М. Ведущая Вероника Баде. А сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». Переходим к актуальным российским новостям. В России правоохранительные органы сегодня и завтра продолжат задержание нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Таджикистана. Об этом сегодня Интерфаксу сообщил источник Федеральной миграционной службе. Накануне ведомствами ответили, что около 300 задержанных таджикских мигрантов уже ожидают депортации в центрах временного содержания. Первые сообщения о выдворении гастарбайтеров из России появились после того, как Москва предупредила о принятии ответных мер в отношении Таджикистана, где на днях был вынесен жесткий обвинительный приговор двум пилотам российской авиакомпании. Российские власти считают приговор необоснованным. Проправительственная молодежная организация «Молодая гвардия» у посольства Таджикистана в Москве сегодня организовала пикет с лозунгами «Свободу российскому летчику! Не кусайте руку, которая вас кормит!». Добавлю, что накануне решение таджикского суда было обжаловано. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Федерация мигрантов России возмущена планами высылки таджиков, говорит президент Федерации Мухаммад Амин Маджумдер.
Аварийная посадка – это законно. Поэтому здесь вот этот вопрос будут решать МИД Таджикистана и правительство России, правительство Таджикистана. В чем здесь мигрант? Вот у нас большой вопрос. Федеральная миграционная служба, его руководители не выполняют тот функции, который должен выполнять. Если госпошлины стоят 2000 рублей, платить надо 18-20 тысяч.
Таджикский политолог Сухроб Шарипов напоминает о стратегических интересах России в Таджикистане.
Истерия по поводу различных угроз в адрес мигрантов таджикских должна прекратиться. Ну, если хотят визовый режим, да ради бога, пусть будет визовый режим. Но зачем об этом орать и угрожать, как будто бы это конец света. Найдут и в другом месте мигранты рабочие места. То есть нельзя ставить под угрозу весь спектр стратегических отношений между двумя странами. Это военная база, это окно, это геополитический вес России в регионе. Извините меня, только Таджикистан держит этот вес в Центральной Азии в целом. Не будет Таджикистана, Россия потеряет всю Центральную Азию.
12 марта в таджикском городе Курбан-Тюбе были задержаны два пилота авиакомпании «Ролкан» – россиянин Владимир Садовнич и гражданин Эстонии Алексей Руденко. Их арестовали после вынужденной посадки за незаконное пересечение границ и контрабанду авиационного двигателя, который был на борту, их приговорили на днях к 8,5 годам заключения каждого. В четверг гендиректор авиакомпании «Ролкан» Сергей Полуянов заявил Интерфаксу о своем намерении добиваться освобождения летчиков и компенсации нанесенного ущерба. В сообщении информагентства авиакомпания названа российской. Между тем, генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода в четверг заявил, что авиакомпания «Ролкан» зарегистрирована в городе Тортола на Британских Виргинских островах и никакого отношения к Российской Федерации не имеет. Именно этой правовой неопределенностью вызвано опоздание, с которым российские власти принялись защищать летчиков, задержанных несколько месяцев назад, полагает директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сухроб Шарипов.
Таджикистан стал объектом совершенно необоснованных упреков. Вот в этом контексте, конечно, всякие Жириновские набирают очки, но очень жаль, что к этому подключаются серьезные российские политики, не имея при себе никаких доказательств, даже письменных каких-то документов относительно суда, относительно приговора, заявляя, что Таджикистан что-то там нарушил. Кстати, Эстония никакого шума не поднимала. Спокойно министр иностранных дел позвонил, министр иностранных дел Таджикистана, поблагодарил за оповещение эстонской стороны об этом деле. Виновато посольство Российской Федерации в Таджикистане. Они с марта месяца по октябрь никаких мер не принимали. Они считали вообще это не российская проблема, потому что компания не российская, самолеты не российские. Чем они там в Афганистане занимаются, никто не знает. И говорится, что афганские авиационные структуры попросили Таджикистан также задержать незаконные борты, которые непонятно куда и каким образом что возят. Понимаете?
Расследование будет еще какое-то проведено, что они на самом деле перевозили, или вот этот авиадвигатель и все, что им вменяется?
Ну нет, я думаю, предъявленные обвинения недостаточно четкие и никаких дополнительных расследований не требуется в этом отношении.
Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что вероятная цель приговора российским и эстонским летчикам в Таджикистане – шантаж, который будет использован во внешнеполитических или личных целях властями Таджикистана.
Конфликт, я совершенно убежден, закончится тем, что будет сформулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой станет освобождение российского пилота и эстонского пилота. Другой вопрос, как это отразится на отношениях российско-таджикских, я думаю, что это, в общем, заноза на достаточно будет долгое время соднить. Выступление генпрокурора Таджикистана выглядит очень как-то неловким и абсолютно бездоказательным и, я бы сказал, неумным. Потому что приводить в качестве аргументов, доказывающих уголовный характер преступления, и объяснять это тем, что у самолетов не было необходимых ресурсов для полетов, что они там были не зарегистрированы, и что самое смешное то, что оказывается в тот же день Таджикистан получил от авиационных властей Афганистана официальное письмо, в котором сказано, что эти самолеты в списках воздушных судов не значатся, не зарегистрированы. В этом письме афганская сторона просила, чтобы самолеты были арестованы, а экипаж к самолетам не допускался.
Ну, а может быть, действительно так и было?
Как-то очень быстро все у них было организовано. 12 марта самолет проник в Таджикистан, и 12 марта уже была получена просьба, чтобы самолеты были арестованы. У меня есть ощущение, что здесь, на самом деле, подоплека гораздо более примитивная. Скорее всего, таджики хотели разменять этих пилотов на детей, или, может, конкретно одного из отпрысков высокопоставленного таджикского чиновника, который сидит в Москве, был приговорен по уголовному делу по сбыту наркотиков.
Россия настаивает на пересмотре приговора, а также на возвращении летчика Владимира Садовничева на родину. Об этом заявил МИД России. Свою озабоченность ситуацией выразили глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев, сенатор Валентин Матвиенко, а также известный адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Он готов вылететь в Таджикистан. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о таджикской реакции на приговор русским летчикам и о недовольстве этим приговором Москвы мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем таджикской службы Радио Свобода Хиромон Баказада.
В первую очередь и министр иностранных дел Таджикистана, и генеральный прокурор, они поспешили успокоить прессу, заявив о том, что не надо придавать этому делу политический характер. Как считает Таджикистан, это чисто уголовное преступление, которое совершили летчики, которым Таджикистан, как они заявляют, 7 раз отказывал в том, чтобы они совершили посадку на территории этой страны. В Таджикистане ощущается такое вот разделение абсолютно на две полярные стороны мнений как специалистов, так и прессы. Одна часть стоит на стороне таджикских властей, другая сторона защищает российскую позицию. Есть те, которые яро стоят на стороне правительства Таджикистана, учитывая достаточно щепетильный вопрос с присутствием таджикских гастарбайтеров в России. Они заявляют о том, что Таджикистан не должен уступать в данном вопросе Кремлю, потому что в российских тюрьмах находятся тысячами таджикских граждан, по которым Таджикистан никак не высказывает свое мнение.
Дело там, судя по всему, довольно запутано. Да. Компания это не то, что, скажем так, непрозрачная, не будем их сходу обвинять, но сложная. Все эти устные договоренности о том, можно ли было садиться в Кургантюбе или нет, подтвердить никоим образом сейчас уже невозможно, и опровергнуть тоже. Как вы считаете, когда принималось такое решение, таджикские власти принимали во внимание, с кем они имеют дело? Известно, как Россия реагирует на такого рода ситуации всегда. Это силовая политика.
Конечно.
Видимо, в Душанбе знали, что скоро выборы в России, вот менее чем месяц осталось. Это прекрасный повод показать, как вот мы защищаем своих соотечественников.
Учитывая высокий уровень независимости таджикских судов, таджикские власти и таджикский суд города Кургантюбе, он никак не мог принять такое серьезное решение без консультации сверху.
Это точно, то есть они должны были посоветоваться.
Характер судопроизводства в Таджикистане все эти годы показывает, и критика правозащитных организаций в том, что в Таджикистане суды не независимы, говорит о том, что подобного рода делах обязательно существует какое-то вмешательство извне, обычно оно идет сверху.
О чем они думали тогда?
Судя по тому, какова сейчас реакция внутри Таджикистана, может быть, речь шла о каком-то торге, который может принести какую-то выгоду, политическую выгоду Таджикистану, учитывая ухудшающие последнее время отношения между Москвой и Душанбе. Что даже визит Медведева в сентябре в Душанбе этого года, это был такой шаг, дипломатический шаг со стороны Кремля, чтобы успокоить немножко таджикскую элиту в том, что да, мы сохраняем свои партнерские отношения, он не дал серьезных серьезных результатов, и все знают, что похолодание в отношениях существует. У меня такое ощущение, что с делом пилотов таджикские власти, таджикские идеологи, они прекрасно отдавали отчет в том, что это может иметь большой политический резонанс. Возможно, у них просто существует определенный план или замысел о том, чтобы провести какой-то торг, какую-то сделку.
Известно, что вскоре истекают так или иначе сроки пребывания военного России на территории Таджикистана. Да. Сразу несколько аспектов. Речь идет о пребывании российского воинского контингента на границе и о режиме российских военных объектов. Может быть, с этим может быть связан торг?
Продление пребывания российского контингента, военного контингента в Таджикистане еще на 49 лет. Не стоит об этом говорить, потому что Таджикистан прекрасно понимает, что он не может идти на демарш, он не может расставить какие-то в этом плане условия России. Все-таки Душанбе не в той позиции, чтобы мог диктовать какие-то условия. Речь может идти лишь о каком-то мелком торге, просто учитывая, что это дело произвело большой резонанс именно в плане того, что каждый день об этом российская пресса пишет, естественно, это капает на нервы. И в Душанбе, которые сейчас уже заявляют о том, что да, согласно закону, мы можем их экстрадировать, на какие-то уступки они намекают. Поэтому я не думаю, что это дело завершится каким-то большим скандалом, но длительные последствия в плане негативного осадка от этого дела, конечно, в отношениях двух стран будут.
А могло быть так, что просто местные власти решили прибрать эти два самолета к рукам?
Но ради двух самолетов портить такие отношения, которые и так не очень хорошие, это было бы глупо и недальновидно со стороны Душанбе.
О таджикской реакции на приговор русским летчикам и недовольство этим приговором Москвы мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем таджикской службы «Радио Свободы» Хирамон Баказада. Говорит Радио Свобода. Информационные итоги недели. Сегодня с 19 до 21 часа в нашем эфире будет подводить Дмитрий Волчек в своей информационной программе. Ее главные темы. Таджикские гастарбайтеры пострадали от предвыборной кампании в России. Роман Абрамович рассказал в суде, как он откупался от Бориса Березовского. Нереальная политика попала к зрителям в обход телевидения. Как Кишинев и Тирасполь готовятся к выборам президента. Гости программы – политологи Василий Батнару и Раду Бене. Не пропустите итоги недели сегодня в 7 часов вечера. А через несколько минут после выпуска новостей в продолжение программы «Время свободы». Радио «Свобода» представляет программы партий, участвующих в выборах в Государственную Думу, что обещает избирателям «Единая Россия». Предвыборная ситуация в Санкт-Петербурге. Эксперты говорят о многочисленных нарушениях закона. Завтра выборы президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Каков расклад сил накануне голосования? И о спорте. Итоги первых стыковых матчей за право участвовать в чемпионате Европы по футболу 2012 года. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Федеральная миграционная служба России не проводит специальные рейды против нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости представитель ведомства. Ранее появились сообщения о том, что правоохранительные органы в выходные продолжат задержание нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Таджикистана. Около 300 таджикских мигрантов уже ожидают депортации. Расходы на армию в России ничем не обеспечены, заявляет бывший министр финансов Алексей Кудрин. Россия превысила предел бюджетных расходов, увеличив траты на военные нужды на 3% ВВП, что уже привело к сокращению финансирования всех других отраслей экономики в трехлетнем бюджете, сказал сегодня Кудрин на деловом завтраке в рамках международной финансовой конференции, проводимой Сбербанком России. В городе Тараз на юге Казахстана сегодня в результате перестрелки и взрыва при ограблении оружейного магазина погибли 5 человек, 1 ранен. В Белоруссии во время несанкционированных акций протеста в рамках так называемого народного схода сегодня были задержаны около 10 человек. Сообщается, в частности, о задержании оппозиционеров Виктора Ивашкевича и Винцука Вечерка. В Чечне в ходе спецоперации убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Как сообщили сегодня в республиканском управлении МВД, экстремист был блокирован в лесу в Шалинском районе. Сдаться он отказался и был убит в перестрелке. В Афганистане жертвами взрыва в восточной провинции Лагман стали, по последним данным, 8 мирных жителей. Среди погибших женщина и ребенок, сообщили власти, отметив, что взрыв произошел на пути следования пассажирского автобуса. На японской АЭС Фукусима Даичи впервые с момента аварии после землетрясения цунами 11 марта побывали журналисты. Как отмечают агентства, репортеров пригласили с целью успокоить общественность и показать, что власти принимают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В России продолжается предвыборная кампания. Радио Свобода внимательно следит за выступлениями лидеров партии, претендующих на места в Государственной Думе. Мы продолжаем цикл материалов, посвященных предвыборным программам партий. Сегодня в центре нашего внимания программа «Единой России». Подробнее о ее основных пунктах расскажет моя коллега Елена Власенко, побеседовавшая с авторами программы «Единороссов» и независимыми экспертами.
Программа «Единая Россия» – это программа Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина. «Единая Россия» значится как одна из вступивших в этот фронт организаций. Программу составили в Институте социально-экономических и политических исследований под руководством первого министра юстиции России, экс-президента Чувашии Николая Федорова. В начале ее перечисляется то, что авторы считают достижениями России за последние 10 лет. Снижение безработицы и количество бедных, увеличение ВВП. Подобным тезисам, как правило, легко противопоставляют посты российских блогеров на популярную в последнее время тему «Почему стоит уехать из России?». В них указывают на то, что Россия – лидер по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека, что каждый в любую минуту может попасть в теракт и что большинство людей живут бедно. В программе Народного фронта «Единой России» есть, как и в любой другой предвыборной программе, множество обещаний. Среди них такие. Обязать педагогов вузов не просто читать лекции, но и заниматься научной деятельностью. Построить новые и отремонтировать действующие детские сады. Возвратить в школу педагогов мужчин, для чего возможно освобождать их от службы в вооруженных силах при заключении 5-летнего контракта. Увеличить производительность труда за ближайшие 5 лет не менее чем на треть. Обязать чиновников и их семьи доказывать легальность не только своих доходов, но и расходов. Установить полный запрет на рекламу алкоголя, в том числе пива и табака. Ввести полный запрет на курение в общественных местах, прекратить точечную застройку. Сделать налоги для богатых людей выше, чем для бедных, прежде всего за счет налогов на потребление, недвижимость и имущество. Вячеслав Лысаков – лидер межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора». Недавно он вступил в Народный фронт, и сейчас он входит в Федеральный координационный совет Общероссийского народного фронта. Почему программе «Единой России» и Народного фронта вообще стоит верить?
Впервые вот «Единая Россия», в частности, как будущий законодатель, надеюсь, я-то, честно говоря, проходном стою вместе, 6-й Московской области, у нас 14 мандатов. Но первый губернатор, если еще губернатор не идет, то это 5-е место. Вот. Я для себя... не только я определился, а все мои коллеги, это в идеологии народной программы, в идеологии «Единой России» сейчас включено, это тренд. Вот те блоки, которые мы составляли, вот я там транспортный, да, автомобильный, мои там коллеги, пенсионные там, да, там союз женщин, там ветераны и так далее. Вот те, кто проходит в местные законодательные собрания и в высший орган, то есть в Госдуму, будут нести персональную ответственность за этот блок, за реализацию тех пунктов программы, которые будут приняты. То есть не так вот нырнул в список партийный и спрятался там, понимаете? Даже более того, мы планируем ежегодно, чтобы депутаты от «Единой России» отчитывались региональным координационным советом.
Член «Единой России», заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник тоже в свою программу верит. А в тезис Алексея Навального про партию жуликов и воров не верит.
Я вообще в Государственной Думе был избран депутатом в 99-м году по одномандатному округу. И была жутковатая ситуация, когда мы пришли работать в Думу, не платили пенсии, не выплачивали по полгода, 8 месяцев, иногда и по году где-то. Детские пособия нищенские, 70 рублей не выплачивали. Наши предшественники, коих было большинство в Думе, коммунисты, раздавали направо и налево обещания, принимали ничем не подкрепленные законы популистские. И пришлось выправлять ситуацию очень долго. Сегодня самое главное, что достигла «Единая Россия», это все социальные обязательства перед народом неукоснительно выполняются. Ведь Навальный доброе дело делает. То, что он вот этот распил его, это нормальная, заслуживающая уважения деятельность, да? Но вот я просто могу сказать о тех людях, с которыми я сижу рядом, и которые вообще работают в этой Думе за единую зарплату, ничего не имеют, и работают по-настоящему ответственно. Вот можно всех вот так одной краской взять и замазать, понимаете? Это подонство самое настоящее, я считаю.
Избиратели всерьез воспринимают обещания «Единой России» и Общероссийского народного фронта, отвечает директор Левада-центра социолог Лев Гудков.
Саму программу, в общем, не вызывает большого интереса, и ее никто не знает фактически. Надо бы развести вот этот фронт и саму «Единую Россию». Потому что фронт был воспринят в общественном мнении с некоторым недоумением, непониманием и скептицизмом, как некоторая такая мертворожденная попытка подкрепить падающий авторитет «Единой России». И, в общем, реакция на него скорее была такая слабо-негативная. А «Единая Россия» воспринимается скорее положительно, как действительно партия власти, поскольку, ну, есть вполне ощутимые ожидания заботы, отеческой заботы и выполнения условий такого негласного социального договора, что все-таки власть будет осуществлять те социальные обязательства, которые она приняла.
То есть как КПСС, да?
Примерно так, да. Тут небольшая разница. И при одновременно довольно ясном сознании, что власть все равно не выполнит это, что это, в общем, предвыборная такая риторика. Ну, таков порядок, и тут ничего не поделаешь. Примерно такой вот контекст.
Предвыборная программа Общероссийского народного фронта вызвала много эмоций у одного из идеологов движения «Нах-Нах» писателя Виктора Шендеровича.
Старая печальная шутка про болезнь Альцгеймера, да? Что каждый день как заново живешь, очень хорошо, ничего не помнишь. Проблемы только с тобой, а у тебя никаких проблем в смысле памяти. Вот у меня такое ощущение, что это такой массовый диагноз у партии «Единая Россия». Они каждое утро просыпаются, смотрят окрест себя и говорят, это надо улучшить. И улучшают, потом на утро просыпаются. Ну, как они улучшают судебную систему, например, да, с помощью случаев Ходорковского, Магнитского, а также сотен тысяч случаев, о которых мы просто не знаем. Но всякий, кто хоть раз прикоснется, как Оля Романова, да, то он это, так сказать, осязает всеми чувствами. Да? А они на утро снова просыпаются и говорят, как? Какой-то непорядок, это надо улучшить, и снова улучшают. Вот по-своему они улучшают. Была система, которая описывалась случаем Ходорковского, они ее улучшили, это теперь описывается случаем Магнитского.
Говорил писатель Виктор Шендерович. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении предвыборной темы рубрика «Центральное событие недели в Петербурге». Основная масса новостей отсюда на минувшей неделе была связана именно с многочисленными фактами нарушений закона о выборах, которые в эти дни отмечают петербургские правозащитники и журналисты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Сводки с предвыборного фронта, ставшие достоянием общественности в эти дни в Петербурге, пестрят сообщениями о многочисленных нарушениях избирательного законодательства. Вот лишь одно сообщение о факте такого нарушения, зарегистрированное правозащитной организацией «Лига избирательниц», цитирую. «Социальная служба психиатрического диспансера Адмиралтейского района выдала своим клиентам и их родителям заявление для голосования по почте. 10 ноября к ним присоединился персонал диспансера. Дурдом голосует за Путина». Конец цитаты. По данным председателя правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяны Дорутиной, чиновники уже не церемонятся с гражданами. Если на прошлых выборах граждан пытались купить, раздавая им деньги или продуктовые наборы, то в эти выборы в ход пошли уже угрозы.
У меня складывается ощущение, что главный источник нарушения – это избирательные комиссии. Ну, Центральная избирательная комиссия приняла положение о том, что в качестве эксперимента в Санкт-Петербурге и в Мурманске будет проведено голосование по почте. Санкт-Петербургская комиссия интерпретировала этот закон и таким образом, что оттуда исчезло нотариальное заверение подписи тех людей, которые хотят проголосовать по почте. Санкт-Петербургскую избирательную комиссию якобы поправила Центральная избирательная комиссия, но все равно это является голосование по почте основным источником нарушений сейчас. В Адмиралтейском районе собрано, вы только представьте себе, 3200 заявлений на голосование по почте. В принципе, можно и выборы больше не проводить. Что там 4 число тратить? 3200 избирателей пришло в Адмиралтейском районе, можно сказать, выборы состоялись. Кроме этого, идет повсеместное нарушение законодательства по школам, бюджетным учреждениям, собирают родителей под разными предлогами, мало того, практически, можно сказать, угрожают. В школах в Красногвардейском районе, школа номер 80, не знаю в каком районе, но там, значит, предлагают родителям голосовать за Единую Россию и говорят, что в противном случае детям будет не так-то легко закончить школу.
Появилась и новая форма голосования, не опробованная на прошлых выборах. В распоряжении журналиста интернет-издания ЗАГС.ру Олега Мухина попала инструкция по организации экскурсий групп граждан из Кировска в Петербург для участия их в неких мероприятиях. Причем после возвращения в Кировск этим гражданам эта экскурсия еще и будет оплачена. Олег Мухин не сомневается в том, что несколько автобусов с гражданами, направленные из Кировска в Петербург, именно для того, чтобы они проголосовали сразу на нескольких участках, причем понятно за кого.
В редакции ЗАГС.ру оказалась некая инструкция, которая была написана в Кировском районе Ленинградской области о том, что оттуда нужно привести людей в день выборов 4 декабря в Петербург для якобы экскурсии на культурные объекты. Причем в инструкции сказано, что до завтрака необходимо посетить не менее 5 культурных объектов, до обеда не менее 8. Формально про выборы там ничего не сказано, кроме того, что экскурсанты должны перед отъездом из Кировска в 9 часов 30 минут утра посетить свои избирательные участки, проголосовать, и это должны проверить старшие автобусы. Но в реалиях в тексте инструкции содержится указание о том, что экскурсантам запрещено общаться с журналистами, с участниками процесса некими, участвовать в экзит-пулах. То есть, в принципе, экзит-пулы есть только там, где люди голосуют. Соответственно, культурными объектами необходимо принимать участковые избирательные комиссии. Это следует из текста, логически. Кроме того, у экскурсантов должен быть некий пакет документов, который также проверяется и орготделом администрации Кировского района и старшими автобусов. И что это за пакет документов? Экскурсантам не нужен пакет документов. Если обратиться к закону, то получается следующая вещь. Для того, чтобы временно зарегистрированные, временно пребывающие граждане могли проголосовать в Петербурге, это позволяет новая редакция закона, у них должны быть соответствующие справки из ФМС или справки от работодателя, что они целый день заняты на предприятии. И можно предположить, что под пакетом документов имеются в виду именно как раз эти документы из ФМС и от предприятий, которые позволят им проголосовать. И, несколько нарушая закон, можно будет проголосовать сразу на нескольких УИКах. Это, конечно, будет нарушением, и формально все говорят, что таких нарушений никто не допустит, но, как мы знаем, каждые выборы проходят у нас с большим количеством нарушений. Ну и последнее. По приезду в Кировск обратно уже вечером 4 декабря с экскурсантами должен быть произведен расчет. То есть им заплатят деньги за то, что они поехали на бесплатную экскурсию и посетили ряд объектов культуры. Вряд ли им заплатят деньги за то, что они поехали и проголосовали. По крайней мере, это такой вывод можно сделать из текста инструкции.
Все эти нарушения, благодаря активности журналистов и правозащитников, становятся достаточно быстро известными общественности. Вот только никакой реакции со стороны городской избирательной комиссии, разумеется, до сих пор не последовало. А как следствие, поток сообщений о таких нарушениях только нарастает. Виктор Рязунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии, где сегодня проходят очередные несанкционированные акции протеста в рамках так называемого «народного схода», задержано не менее 10 человек. В городе Тарас на юге Казахстана в результате перестрелки и взрыва при ограблении оружейного магазина погибли 5 человек, один ранен. Расходы на армию в России ничем не обеспечены, заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин на деловом завтраке в рамках международной финансовой конференции, проводимой Сбербанком России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». точность, независимость, беспристрастность.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Завтра в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоятся выборы президента. В условиях, когда Южная Осетия в огромной степени зависит от средств, выделяемых ей России, многие предсказывают, что победу на выборах одержит ставленник Москвы. Кто этот кандидат и каков расклад сил накануне голосования? Об этом я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Олегом Кусовым. Чем интересны нынешние выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
Нынешние выборы уже назвали самыми скандальными, самыми грязными и самыми непредсказуемыми. Это действительно так, учитывая, что сложилась парадоксальная ситуация, когда двое кандидатов называют себя ставленниками власти. Какой власти и какие кандидаты? Давайте разберемся. Москва, а точнее администрация президента России, поддержала на выборах президента Южной Осетии однозначно открыто министра по чрезвычайным ситуациям республики Анатолия Бибилова. Но в то же время президент Эдуард Кокойте не скрывает, что он отдает предпочтение другому кандидату, местному министру по связи и информации Георгия Кабисова. Кто победит вот в этом странном противостоянии? Это вопрос, потому что Южная Осетия все-таки обладает какой-то такой вот своеобразной небольшой долей самостоятельности в решении своих местных вопросов. Что я имею в виду? Окружение нынешнего президента готовилось к этим выборам. Центральная избирательная комиссия, немало его сторонников, также немало их и среди чиновников, которые ответственны за проведение выборов на местах. Таким образом, чем закончится вот это вот странное соперничество между кандидатом, скажем условно, от администрации президента России и кандидатом от местной власти? Ну, вроде бы силы неравные, и у Бибилова больше, чем у Кабисова, возможности выиграть эти выборы. Но эти выборы могут быть сфальсифицированы на всех уровнях. Всего отпечатано 52 тысячи бюллетеней. Это не очень много. Но из них 17 тысяч предназначено для граждан Южной Осетии, проживающих в Северной Осетии. И там избирательных участков не будет. Для них открываются два участка на территории Южной Осетии, в горах, на Транскаме, в селении Верхний Руг. Туда добраться непросто, тем более сейчас выпал снег, и нужно проехать два пограничных пункта пропуска. В Верхнем Руге в двух домиках будет целый день находиться 17 тысяч бюллетеней для жителей Южной Осетии, которые должны будут приехать из Северной Осетии, и которые, конечно, в такой численности не приедут. То есть поле для фальсификации большое, и оппозиция не раз била тревогу по этому поводу. В этом году власти Южной Осетии выдавали новые документы личности. И паспорт, и всякие справки форма номер 9, номер 1. Множество документов для беженцев, для тех, кто остался. И их, по данным оппозиционных политиков в Схинвале, получили и многие граждане, жители Северной Осетии, которые не имеют никакого отношения к Южной. То есть вот эти вот странные комбинации власти говорят о том, что она к выборам к этим готовилась. И то, что сейчас им предлагают, им навязывает Москва другого кандидата, это еще не значит, что у московского ставленника не будет никаких проблем.
Реакция Тбилиси на эти выборы предсказуема. Есть мнение, что уход Эдуарда Кокойте с поста юго-осетинского лидера может несколько изменить характер грузино-осетинских отношений.
Если изменит, то незначительно. Это будет корректировка в тактике, но не в стратегии. Дело в том, что грузино-осетинские отношения отличаются от грузино-российских отношений. Все-таки между осетинами и грузинами на личностном уровне остаются связи. Есть родственники, есть смешанные браки, есть, в конце концов, друзья, которые не хотят терять друг друга из-за разногласий политиков. И межнациональные конфликты, они ведь тем и отличаются, что для них нужно время и невмешательство политиков. От будущего президента Южной Осетии требуется, чтобы он просто не рубил целенаправленно вот эти связи. Большего от него требовать невозможно, потому что Москва рассматривает его как своего человека и будет, конечно, диктовать ему свои условия большой политической игре.
Олег, возможен ли второй тур на этих выборах?
На самом деле, возможен, потому что все-таки 15 кандидатов, и среди них не только два ставленника власти, но есть еще и интересные оппозиционеры. В целом, конечно, оппозиция оказалась разрозненной, Южная Осетия. Это главный тактический проигрыш оппозиции, что они не смогли объединиться, каждый видел себя в качестве лидера, и в итоге их силы распылены, но и в этой ситуации среди них есть люди, которые могут пробраться в тройку лидеров. лидеров, три человека. В случае, если лидер не набирает необходимого числа голосов, то три человека выходят во второй тур. Второй тур очень вероятен, и поэтому представитель оппозиции, самый сильный из нынешних, пройдет, может пройти во второй тур, тем самым запутав карты двух ставленников власти. Им будет труднее разобраться друг с другом, когда большое число голосов будет находиться в распоряжении оппозиционера. Это и делает еще больше непредсказуемый второй тур, итоги выборов.
Олег, еще начиная с 2008 года, с событий 2008 года, поднимается вопрос о возможности вхождения Южной Осетии в состав России. Насколько это реально с учетом возможных результатов президентских выборов?
Вся национальная борьба Южных Осетин начиналась под лозунгом о воссоединении Северной Осетии, таким образом вхождение в состав России. И это единственный путь, который осетины считают реальным. Они, конечно же, были очень сильно удивлены решением президента Медведева о признании независимости Южной Осетии. Если честно, вот если брать общественное мнение в целом, никто этого не ожидал. Все ожидали именно интеграции Северной Осетии. Но после 2008 года появилось немало политиков-романтиков и политиков-циников. Вот циники делают на независимости капиталы финансовые и политические, а романтики мечтают о каком-то независимом будущем. Но основная часть южных осетин понимает, что без Северной Осетии они не смогут выстоять в противостоянии с Тбилиси, потому что международной поддержки у них нету.
О раскладе сил накануне завтрашних выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия говорил обозреватель радио «Свобода» Олег Кусов. В воскресных информационных программах «Свободы» не пропустите прямые включения с Хинвали нашего корреспондента с рассказом о том, как проходит голосование. Программу «Время свободы» завершит рубрика «Спортивное событие недели». Накануне в Европе состоялись первые стыковые матчи за право участия в чемпионате Европы по футболу 2012 года, который состоится в Польше и на Украине. Играли 8 команд, занявших ранее в своих группах вторые места. Сборная же России, обеспечившая себе путевку в финальный турнир, сыграла товарищеский матч с командой Греции. Эта игра была интересна прежде всего вызовом в состав российской команды нескольких новых игроков. А результат в результатах стыковых и товарищеских матчей я побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Многие ждали сенсации, прежде всего от сборных Эстонии и Боснии и Герцеговины, которые могут впервые в истории попасть на Евро. Дождались ли?
Нет, сенсация не случилась. Босния сыграла в ничью на своем стадионе с Португалией 0-0, и это почти наверняка выведет Португалию в финал чемпионата Европы. А сборная Эстонии дома в Таллине и вовсе проиграла команде Ирландии 0-4, и, конечно, Ирландия своего на своем поле не упустит. Два других результата завершились таким счетом. Чехия выиграла у Черногории 2-0, а Турция дома проиграла Хорватии 0-3. И этот результат важен для сборной России, поскольку если Турция не выиграет ни разу, не возьмет ни одного очка у команды Хорватии, то она потеснит Россию, которая будет в жеребьевке чемпионата Европы находиться в третьей корзине. А это означает, что у России будут более серьезные соперники в финальной части чемпионата Европы. Теперь выиграет ли Турция в гостях или хотя бы сыграет в ничью с Хорватией, а Турцию, напомню, тренирует бывший тренер сборной России Гус Хиддинк. Ну что ж, будем ждать этого результата. Для России он очень важен.
Алексей, давайте перейдем тогда к товарищеским матчам, в которых участвовали сборные посильнее. В частности, хозяйка будущего чемпионата Украина играла с Германией, а Россия с Грецией. Как проявили себя новички российской сборной, в частности, спартаковец Артем Дзюба? Спрашиваю, потому что многие наблюдатели считают его вызов в команду формальностью, что называется пиар-ходом, чтобы увеличить крайне низкую степень лояльности спартаковских фанатов к сборной Дика Адвоката, в которой играют в основном нынешние и бывшие игроки «Зенита» и «ЦСКА».
Дик Адвокат вообще с большой неохотой вызывает новичков в сборную, и со своего момента появления на этом посту он говорил, что экспериментов с составом он проводить не намерен. Тем не менее, поближе к окончанию отборочного турнира он заговорил о том, что, может быть, стоит все-таки с новичками поработать. И вот накануне игры с Грецией сначала выступил Сергей Фурсенко, президент Российского футбольного союза, который сказал, что он хотел бы видеть в основном составе Артема Дзюбу, спартаковца, и динамовца Александра Кокорина. Ну что ж, Дзюба вышел с первых секунд, да еще на посту единственного форварда сборной России, а Кокорин сменил его во втором тайме. То есть адвокат не сыграл с двумя нападающими, играл с одним форвардом. Но что ж, оба дебютанта сыграли на нынешнем уровне сборной России. То есть не очень ярко, но, в общем, заметными были. Не реализовали каждый по голевому моменту. То есть картину не украсили, но, в общем-то, и не испортили. А вот то, что адвокат не сыграл двух нападающих, мне кажется, это не очень хорошо. По крайней мере, резервы у команды имеются. По крайней мере, в линии нападения. А в остальном же, игра команды «Дикого адвоката» не впечатлива. Забил гол на второй минуте матча после неплохой комбинации и досадного для греков рикошета. Российская сборная традиционно грамотно комбинировала в передней линии, но транжирила моменты и традиционно допускала красноречивые ляпы в обороне. Греки забили в ворот россиян 4 мяча, из которых засчитан был всего лишь один. Я скажу, что это очень опасный симптом. Дело в том, что греки в силу своей бесшабашной манеры игры попадали в офсайд, потому что не очень обращали внимания на расположение российских защитников. Более того, и гол-то они забили, как показалось, тоже из офсайда. Видимо, арбитр посчитал, что 4 незащитных мяча. Это уже слишком. Но представьте, что на месте Греции с Россией играла бы Италия или Испания, Германия или Англия. Там нападающие очень хорошо понимают, как использовать зияющие дыры в обороне соперников, не попадая в положение вне игры. Мне кажется, такая игра в защите, как у сборной России сейчас, это основная ее проблема. И как ее решить, Дик адвокат, не вызывая других защитников, не пробуя, экспериментируя с молодыми какими-то другими игроками, вот это, честно говоря, пока что совершенно непонятно.
Алексей, какие из других товарищеских игр, состоявшихся накануне, вы можете выделить?
Ну, конечно, это игра Украины-Германия. Украинцы вели на своем поле со счетом 3-1. Сборная Германии счет сравняла. Боевая во всех смыслах ничья 3-3. Я думаю, скоро на нашем сайте мы сможем прочесть репортаж об этом матче от нашего украинского корреспондента Максима Максимова. Среди других результатов отмечу поражение второго организатора чемпионата Европы сборной Польши от команды Италии 0-2. Франция победила США 1-0. Голландия и Швейцария ничья 0-0. Дания и Швеция 2-0. Вот я думаю, эти результаты наиболее красноречивы. Но я бы хотел добавить, что сборная России не будет играть 15 числа, то есть в выделенный специально для товарищеских матчей в европейском календаре день, по причине того, что адвокат сказал, что устали игроки, и что вот 2 тура еще чемпионата России играть. Но если же не играть такие товарищеские матчи, когда же экспериментировать составом или когда же наигрывать состав своей команды? Я думаю, что это какая-то методическая ошибка сборной России, ведь другие сборные 15 числом прекрасно сумели воспользоваться, пройдет несколько товарищеских матчей, посмотрите, Германия, Голландия, Украина, Австрия, Италия, Уругвай, Англия, Швеция, Франция, Бельгия, все пользуются этими возможностями, кроме сборной России.
О результатах стыковых матчей Евро-2012 и товарищеских игр, состоявшихся накануне в Европе, я беседовал со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым. На этом мы завершаем субботний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит программа «С христианской точки зрения». Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность.
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.